Ну, мы идем дальше, да? Значит, Хаесара, мы тогда остановились на Хаесара, в принципе, начали Хаесара, там разбирали. С Сары, как она там умерла, и там вся идея смерти Сары, да? С разных сторон разбирали, да? Пойдем. Ну, пойдем дальше. Дальше вообще вот эта глава немножко, она интересная, как бы, да? Здесь рассказаны такие события подробно, да? Да, разбираются это, раз, такие подробные события, частные эти, да, как что с одной стороны, то, что Сара умерла, то, что Авраам должен был ее похоронить, и для этого он купил Марата Махпила, как это?
Пещеру.
Пещеру Махпила, как переводится на русский? Двойную, да? И, значит, это, да, и весь Идлины разбирается, как он там ее покупал, как он ее выкупал у Эфрона, там, одного из местного этого, да? Тот, кто находился именно там, и это само по себе, естественно, непростая вещь, а это Марата Махпила в Хевроне, то, что находится сегодня за это, не сегодня, только всегда, это как бы воюет. Да, что это значит, тоже надо разобрать, а потом разбирается подробно разбирается история, как он, как Эльезер делал шедух для сына Авраама Ицхака с Ривкой. И вся история с Ривкой, если помните. У нас, в принципе, есть, вот на эту тему у нас есть лекция, да, насчет истории с Ривкой. И вот все, что там происходило, подробно мы там разобрали, даже как-то называется, она где-то выставлена. Там более чем подробно мы еще разные вещи дополнительно разбирали. Она где-то там не называется внутреннее и внешнее, проклятый, что такое проклятый, что такое божественная душа и так далее. Что-то там такое мы разбираем много вот в этом это, да? Может, сегодня тоже касаться этого. Но я не буду входить в саму вот идею с историей, как был шедух с Ривкой, это интересная тема, но мы, в принципе, ее подробно разбирали. А вот хочу разобрать вот эту вот идею купли-продажи. Куплю-продажу вот это, да, и немножко, в принципе, понять, вот почему, да, вот на этом вся, почти что, да, вся глава вот занимается вот этим вопросом, причем там повторяется вот эта вот история с Ривкой, как она, как Элизер пришел, как Элизер потом все договорился, а потом как он рассказывал ее, да, ее родителям все, что произошло, то есть эта история повторяется там два или три раза, да, это само по себе интересно, почему Тора так долго, так длинно и подробно разбирают все это, когда есть другие вещи, темы, которые разбираются очень прям намеком только, одним словом и так далее, а здесь прям так подробно. Скажите, вроде когда-то слышал урок моего учителя, мне принципе записан, и он там объяснял эту вещь, но сказал, что объяснение только намеком. И по всей смысле привел намек, до сих пор я не смог разобраться, что он имел в виду, да. Значит, там немножко сложно все это дело, но, может быть, как-нибудь разберемся, если разберемся, то получим эту вещь. Но само по себе вот здесь это, да, и по-простому, ясно мы знаем, что в Торе есть как бы несколько уровней понимания. Есть простой смысл понимания, да, это ясно. Есть глубокий, более глубокий смысл понимания. Мы часто в основном мы учим именно в простом, иногда пытаемся немножко понять чуть глубже. Но вот то, как хотя бы по-простому надо понять, да, вот это мы немножко посмотрим, что сказано про это, и насколько это возможно было. Так, в принципе, взял, почитаем всю вот эту идею с куплей-продажей вот этой вот Марата Махпила. Что тоже непонятно, что нам это приходит здесь сообщить, да, на первый взгляд. «Вьёком Авраам альпней митов и дабер эль бней хет лимор». Значит, Авраам стал, значит, перед мертвой, то есть Сары, и стал говорить «бней хет». «Бней хет» — это сыновья хет, то есть народ был такой хет, «бней хет», да, что значит, один из кнаанских народов. Что там, ну, один из семи народов, которые потом, в принципе, были изгнаны из земли израильской, да, семь народов, которые там были, так и в их руках было, и там один из них, вот они там, значит, жили, и у них там было вот это вот Хеврон, и там же была в этом Хевроне, была эта Марата Махпила, вот эта вот пещера, да, и она была в руках у одного из человека там, ихнего, в руках, в смысле, собственности. Одного из них, что звали его Ефрон. И здесь, значит, он разбирает. То есть приходит, то есть Авраам, по-простому, сейчас все понимаю, по-простому, что Авраам хотел купить вот эту вот Марата Махпила, да, для того, чтобы похоронить там Сару. Мы немножко в прошлой лекции разбирали вот эту вот идею, что это, да, что это значит Хеврон, и чуть-чуть Марата Махпила коснулись. Но само по себе это ясная, интересная вещь. Не совсем понятно, что это значит Марата Махпила. Ну, может быть, может, сначала получим, потом попытаемся разобрать, что там, что это значит, почему так называется и в чем там идея. Значит, так, Герви Тушава Нохей, значит, он приходит к этим сыновьям Хета и говорит так, Герви Тушава Нохей Махем, значит, я из Герви Тушава, то есть, как бы, да, обратно, здесь разные комментарии на это есть. То есть как бы я пришелец, Гер это пришелец, да, с другой стороны, как бы живу здесь. Что имел в виду, здесь Раша приводит два объяснения, да, ну, в любом случае, я как бы живу среди вас, я пришелец, но живу посреди вас, и что? Тнули Ахузат Кевер Махем, дайте мне место, чтобы я мог там хоронить своих мертвых, да, Ахузат Кевер, то есть, чтобы я мог держать, как это, держаться, это одна из идей, что, в принципе, садиким они всегда хотели, чтобы могила ихняя, она была куплена ими, выкуплена. Есть, которые говорят, что, в общем-то, у человека может быть много-много разных, он бизнес делает, еще что-то, богат, может быть, богатый, много земель у него. Но, в конце концов, он уходит из мира, все это остается, не остается, все с ним происходит. Ну вот, арбамот, то есть четыре шага, которые он приобретает, когда там, то место, где он хоронит, где его хоронят, это по-настоящему то, что его в это, да?
В этом мире.
Да, в этом мире это то, что его приобретение, как бы, это то, что остается за ним всегда. Ну, кто-то может поспорить это, но по сути, да? Так он говорит, я, да, он хотел это, да, вот дайте мне это Ахузат Кевер, то есть хочу место, где хоронить это. Ну да, мы сейчас посмотрим. И это, да, и пирамиде, я тогда похороню. То есть это он тоже пришел к ним и хотел купить, значит, это. Обычно, да, ну да, сейчас посмотрим, да. Ахузат Кевер, а что он говорит, Ахузат Кевер любит аквар. Хузат Карка или Бейта Кварот. То есть хотел купить землю, чтобы там мог он поставить Бейта Кварот, то есть кладбище для себя. То есть по идее, чтобы, значит, да, было семейно. Здесь обратно несколько вопросов очень важных, которые, я не знаю, если мы сможем разобрать это до конца, но имеется в виду, что человек, почему так важно, чтобы это была земля куплена, где человек хоронится, да, и почему важно, чтобы это было семейное. Мы знаем у евреев, да, евреев, как мы, есть еврейское кладбище, и еврею нельзя хоронить еврея на нееврейском кладбище. Он должен быть на еврейском кладбище, правильно? Так мы это знаем. Почему это так важно? Какая разница в конце концов? И как-то это объясняли, это дело, не знаю, что мне объясняли, по-настоящему до конца объяснить действительно это вопрос, но имеется в виду, это, да, то, что обычно говорят, да, значит, как бы еврейский народ, он святой народ, и поэтому не может быть похоронен с другими народами, что там нет святости. А что это меняет, святой, не святой, и почему это связано с похоронами? Да, и почему у евреев тоже есть разделение, да? Во-первых, само по себе многие они держали, делали действительно бетейковорот, ну вот мы эти, да, семейные, как бы эти, да, захоронения. Везде, в принципе, принято было в мире во многих местах, да? Ну, да, да, но кроме этого была идея вот эта вот из еврейского народа, что они, евреи, не имеют права быть похоронены где-то среди неевреев. И наоборот, не евреи не хоронят там, где еврейское кладбище. Там, где евреи. И как эта проблема, то, что сегодня тоже возникает и так далее, по закону. В чем здесь идея, я не знаю точно вот этого, да, как бы, ну, и то, что сказано по-простому, неизвестно, да, значит, но вот корни этой сути, это тоже надо рассматривать, что это значит. Может быть, немножко коснемся этой темы, да, что это значит, почему нельзя, что, в чем здесь проблема, какая здесь проблема со святостью и так далее, да. И как это мешает, в конце концов, это мертвое тело, оно умерло, тем более, если мы говорим, что мир природы, он так сам по себе как-то, как иллюзия такая, почему нет тела, какое имеет в виду отношение тела вот к этому, да, и что это, а одна из вещей, то, что сказано, если войти там это чуть больше, да, что несмотря на то, что душа выходит из тела, тело остается, душа выходит. То, что тело похоронено, ну, простой смысл объясняем всего дела, то, что тело похоронено, это в этом и там происходит хибута кевер. Называется хибута кевер, это то, что тело разъедается, разлагается и так далее. Это очень важный процесс, который необходим для человека, что этот процесс имеет, в духовности имеется в виду, что это идея исправления в каком-то смысле тоже. Про это сказано, что праведники, они не разлагаются. Да, то есть праведники, когда их хоронят, их тело остается целым. Это видно там у Якова, мы это когда-то учили, да, что его там бальзамировали. На самом деле они бальзамировали, а делали вид, что бальзамировали. Да, потому что его не надо было бальзамировать, он и так оставался. Вот у этих было принято бальзамировать это. Почему? Владимира Ильича, почему? Почему так было важно, почему? В чем эта идея? То есть они хотели показать особую святость вот этого, как бы, да? В чем святость? Что он остается, сколько он был? Откуда они это взяли? Естественно, это из того же источника, из того же понятия, что цадик, он не разлагается на это, да, только праведник, он не подвержен этому хибута кевер, да, вот это. Почему нет? Потому что сам процесс разложения – это процесс исправления. И процесс тикун, да, исправления. Как душа попадает после смерти в геном, и там происходит процесс исправления, и после этого он попадает в Ганеден, где он уже получает награду. Точно так же, как есть процесс для души, процесс исправления для души в геноме. Мы подробно разбирали, что значит там в геноме, это, да, в аду. Процесс исправления, да, идея там стыда и так далее. То есть тикун, исправление. То же самое, как с душой это происходит, точно так же с телом это происходит в этом мире. И это необходимо, что, да, в чем здесь идея исправления, обратно, в чем идея исправления. Это, в принципе, идея того исправления, которое человек должен был сделать в этом мире. Какое исправление человек должен был сделать в этом мире, для чего он пришел в этот мир. И то, что он не сделал, так это значит не исправлено, да? Это выделить добро и зло. Это, в принципе, то, что Адам Ришон испортил, как бы, скажем так. Что он испортил? Что съел от плода познания добра и зла, и тогда добро и зло перемешалось, и вся работа человека в этом мире – выделить добро и зла. И мы это, у нас ряд лекций на эту тему посвящены. Там где-то там это, да, вывести искры святости, тоже одна, где-то у нас там тоже есть лекция про искры святости, да, что выделение искры святости из нечистоты – это, в принципе, идея исправления. Сути этого мира, сути для чего человек родился в этом мире. А как мы можем, что это значит выделить искру и святости, и зла и так далее, мы сейчас не будем в это входить, поскольку объясняли. Но в этом заключается вся идея жизни человека, добрых дел человека, выполнение заповедей, которые он делает, Торы, весь смысл жизни человека, все, что хорошее есть у человека, все, что плохое есть у человека, и все отношения, все, что мы называем жизнью, по сути своей, в корне своем, оно в том, что добро и зло перемешано. Не будем сейчас объяснять, что это значит, потому что мы уже объясняли эту вещь. И вот и оно перемешано, и человек приходит в этот мир для той цели, чтобы это дело разделить обратно, привести к исправлению, вернуть состояние, что, да, да, что добро выделено из зла обратно. Да? Это как бы идея, да? Это понятно, да? Теперь, вот эта вот идея выяснения, в принципе, это называется на языке там, это называется бирур, выяснение, да? Выяснение этого, значит, добра, да, вот этих вот иск святости. Мы в своей заповеди, то, что и делаем, как мы это объясняли, да, всякое выполнение заповеди, это делать какое-то материальное действие, которое выделяется из всех других материальных действий, и имеет какой-то, да, особый смысл, что с первого взгляда не видно, какой разницы, как, почему именно это действие, а не другое. А с другой стороны, как бы Тора его выделяет, и человек, когда это выполняет, он выделяет из всех остальных, оно становится другим, получает святость. То есть всегда, везде, во всем мы видим идею выделения. Вот это. Мы будем сейчас объяснять подробно, что и как. Во всяком случае, это идея исправления этого мира, работы человека. И то, что он сделал, значит, он, это его заслуга. То, что он не сделал, оно осталось неисправленным. Оно требует дальнейшего, как это, исправления. И либо он возвращается обратно в этот мир, да, либо это происходит, дальнейшее исправление происходит в геноме, что там он, разные страдания и так далее, в геноме то, что есть, и так, почему и как мы обратно это когда-то разбирали, почему и как это происходит, там исправление, и там вот это происходит тоже отделение добра и зла, да, чистого из нечистого, да, и вот это выделение чистого из нечистого, и вот этот же процесс происходит здесь, в конце концов, когда человек умирает. И то, что приходят там эти черви, они случайно возникли. Не то, что вот человек, он, значит, себе лежит такой, да, тело его, значит, осталось, так пришли черви, его съели. Не так. А эти черви были созданы для того, как раз, чтобы выполнить эту роль. Какую роль? Что если человек, он не выполнил до конца свою задачу, что-то он сделал, что-то не сделал, то есть он выделил что-то, какое-то добро из зла, и за это он получит награду. Но что-то он не выделил, и осталось и неисправлено. И вот эта вот идея неисправленности, она в принципе отпечатана в его теле. И по сути первое, что человек должен был сделать в этом мире, выделить добро и зла внутри своего тела. А его телесность, ясно, что там перемешано добро и зло в каком-то смысле, да, есть хорошее и плохое и так далее, да? Так это понятно, так это выделение происходит там выделение, это значит вот то, что они разъедают тело и разделяют части на часть, да, на разные эти, в этом, каким образом, точно это отдельный разговор, но в принципе здесь тоже происходит процесс выяснения. Отделение, беру, отделение добра, в какой-то мере, потому что основная работа это человек должен сделать, не черви, да, но в какой-то мере здесь происходит исправление какое-то, на каком-то уровне, в какой-то форме и так далее, мы не будем туда ходить, но это суть вот этого хибута кеви. Теперь, тот, кто сделал это исправление,
эту работу,
нет необходимости в том, чтобы это происходило, вот этот хибута кеви. И тогда к нему черви не имеют никакого отношения, они его не трогают, они не разлагают. И это то, что мы говорим о праведниках, святых людях. Святые люди, праведники, на них эти черви не, к ним не приходят, нет этого хибута кеви, да? И это мы видим, кто это, да, и в истории это видели не один раз, ну, то, что Яков и так далее. Есть история, вот, не последних, которые не очень, кстати, в это верят, 80, да, но вот были не... Почему 80, что это было?
Меньше.
Что именно?
Ну, раскапывали могилы праведников.
А, были истории. Есть, да. Были истории, мы знаем этого, знаю про Гаона Вильна, если из истории, что его хотели перенести, да. И тогда там раскопали, и там те там в обморок упали, кто это копал.
Как живой.
Да, он остался такой же точно, как это был, как он это был, да? есть еще про некоторые ситуации, но это как бы, а поскольку эта идея, на что он говорит, говорит о идее святости человека в этом смысле. То есть как бы он свою телесность ее исправил до конца с одной стороны, свою телесность исправил до конца с одной стороны, а с другой стороны, его вся эта телесность, она уже была святой, поэтому к ней человек не имеет отношения. Поэтому все те язычники, которые хотели показать величину своих этих там идолов, предводителей и так далее, они, значит, хотели показать, что он после смерти живой, такой, ну как, не разлагается. И, ну, а это, естественно, не так, поскольку они были грязные и нечистые в этом смысле, да? И конечно, разлагается. Для этого делали это искусственно, там, бальзамировали и так далее, чтобы это, да? Но на самом деле это бальзамирование – это ужасное наказание для человека. Почему? Потому что этот тикун там не происходит, это исправление.
Он не разлагается.
Ну, конечно, что это разложение делает хорошо с самим человеком, с его сутью, с его душой. И то, что они бальзамировали, это только хуже для него. Ну, не важно там для кого-то, для уважения, для идеологии. Конечно, это у меня, и мы же говорили когда-то на эту тему, у меня всегда был вопрос. Почему
даже лучше.
Почему, да, чем Ленин так нас, что Ленин настолько провинился, что ему дали такое огромное наказание, что не похоронили. А вот Сталин, казалось бы, ужаснее, чем Ленин. Но он что-то были какие-то заслуги, наверное, что хотя хоть что-то, что его он был лишен этой участи быть вот таким, там представим мавзолее, тогда его на самом деле не поставили, а хотели поставить, то не поставили. Не знаю, там разные вещи, да? Почти если были какие-то заслуги, я думаю, что-то пытались там каким-то образом объяснить эту вещь. Да? Но это ужасное наказание человеку, не похоронить его, чтобы он не это, да? Это как бы идея. Теперь, может быть, человек, он в каком-то смысле чистый, то есть он сделал много. Но что-то он не сделал. Есть написано в книгах, что если человек, он что-то не исправил, а исправление, оно и связано с выполнением заповеди. А заповеди связаны с различными органами человека. Есть заповеди, относятся к этому органу, заповеди относятся к этому органу. Есть расписано то, что все заповеди, каждая заповедь к какому органу телесности относится. И вот если может быть, что он все сделал, и только одну из или какую-то часть заповеди, который относится к какому-то определенному органу, он ее не до конца выполнил, не сделал. И тогда может быть такая вещь, что он в принципе остается целым, кроме того самого органа, который не был в нем испорчен, не был в нем исправлен до конца. Да? Это тоже в принципе можно найти, да? что он как бы что-то он одно нарушал, и вот это вот, оно там, значит, было съедено этими червями, а все остальное было это. Да? Понятная идея. Теперь, если так, что даже любой обычный еврей, а мы такого много не встречаем в наше время нет людей настолько чистых полностью, по сути, потому что в нашем поколении, да, ну, в общем, явно это не может быть. Да, только единицы, которые, да, и так далее, то любой еврей, он что-то делал хорошее, что-то делал плохое, да, и так далее, как это. И поэтому тикун этот происходит совсем, но, по сути, какие-то части его телесности, они святые, да, в той мере, в которой он делал, исправлял это, да. А то, что нет, значит, оно обратно должно быть делать это исправление и так далее. И тогда, когда происходит это исправление, то его телесность как бы переходит на уровень святости после исправления. Правильно, на уровень некоторой святости. В чем идея этой святости? В том, что там бы, что он, да, что они стали как бы орудием для выполнения заповеди. Вот тот самый цадик. Почему телесность такое, почему его телесность стоит то же самое? Потому что эта телесность уже не та материальная структура, которая была до сих пор, что там было перемешано добро и зло, как обычно, а то, которое осталось только добро, и он как бы это зло оттуда вытащил. Что это значит? Это значит, что эта телесность, да, почему есть в ней какой-то смысл? В конце концов, закончилось, душа ушла, а тело осталось. Почему есть какой-то смысл? Есть смысл, потому что оно было орудием для святости. Как, скажем, весь тфилин, И в Филине есть это, да, он в каком-то, да, мешочке. Так тот мешочек, поскольку он является орудием для сохранения этого, так он тоже получает определенную святость, получает определенный смысл. Святость это имеется в виду смысл, цель его предназначения, цель его возникновения, для чего он был создан. Для чего человек был создан, когда он выполняет эту цель, у него получает святости. И мере святости его связана с мерой цели, для которой он был создан. Это идея святости в этом мире. Что такое святость? Это значит, да, духовность, это значит, что что-то было создано для какой-то цели, и она эту цель выполняет. Она сейчас называется святым. Что, как еврей становится святым? Он выполняет ту цель, для которой он родился. Это называется святое. А что такое не святое? То, что никакой цели не выполняет, просто так здесь это, да, ничего не делает, не выполняет никакую роль, а делает то, что хочет.
Те святые гои, которые выполняют семь заповедей.
Тогда они тоже, явно, что есть у них святость, нет сомнения. Вопрос, можно их хоронить, это очень, не знаю, действительно нужно проверить этот вопрос, да? Теперь, а получается так, что если идти с этой точки зрения, то тогда тот, кто не это, да, тот, кто выполняет роль, он связан с этой, да, он становится святой, потому что он это, да? Теперь явно в нем есть эта святость. Теперь тот, кто это не выполняет, он получается, что он не свят, у него есть эта нечистота. Сразу сторон можно здесь объяснить, не является. И поэтому они не могут быть вместе. Так должны были бы объяснить. Поэтому люди, и среди евреев тоже, те, которые праведники, они хоронятся отдельно, они хоронятся со всеми остальными. Те, которые, там, скажем, выполняют на духовном уровне определенном, там, скажем, где соблюдают субботу и так далее, у них отдельная хилька, ну вот место, где они хоронятся. Те, которые, не, скажем, не соблюдают субботу, не хоронятся рядом с теми, кто соблюдает субботу. И так далее. Потому что это как бы разные вещи, да, по уровню святости отличаются и так далее. И потом не евреи тоже не хоронятся вообще среди евреев. В чем здесь идея? Отдаление от цели, для которой человек был создан. А не еврей сам по себе, что у него другая цель. Что даже если он ее выполняет, ту цель, которую он выполняет, то тогда тоже мера этой святости на другая, поэтому просто там не должно было, они не могут находиться вместе в этом смысле. Как, да? Почему не могут находиться вместе там? Ну, все равно, ну, не будем в этом входить. А во всякое, да, объяснять там это глубже, это, ну, по-простому это смысл, как бы, да? Мы говорим о идее, да, святости, идеи исправления, это тот, кто исправляется, вот это, да, его, значит, телесность, она, это как бы для нее одно предназначено на место, а тот, кто не, да, не имеет той самой святости, не может быть, находиться или быть похороненным вместе или рядом в одном месте и так далее, не будем ходить дальше это. Да, это как бы у нас идея похорон, да? Теперь. Это, да, и поэтому хотел могилу отдельную для себя и для своей семьи. Да.
Дальше там нужно какое-то еще объяснение. Ну хорошо, все равно, как сказать, душа ушла, тело осталось, даже не вот святой человек, тело там сохраняется. И что? В чем, так сказать.
Тогда мы должны больше объяснить. В принципе, на чем мы говорим, я хотел это как бы оставить на конец, мы можем дальше. Идея Марата Махпила, вот этой, да? Марата Махпила. Это как она на русском?
Сдвоенная пещера.
Пещера, сдвоенная пещера. В чем смысл сдвоенной пещеры, почему именно ее хотел Авраам? В чем там, почему она сдвоенная, что там сдвоенная? Ну, во-первых, говорят Махпила, потому что есть одно из объяснений, что это потому, что там похоронены были зугот. Пары. Поэтому Махпила, да, поэтому двойные, да. То есть Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яков и Лиа. Четыре пары, которые были там похоронены. И когда был Авраам, там был только Адам и Хава были там похоронены. И он тоже хотел взять это похоронение для себя. Почему именно там? В чем идея это, да? Это вот в этой пытаемся разобраться. Кроме этого, почему называется еще Махпила, еще есть объяснение, почему у нас двойное. Мидраш говорит, что когда Творец ну, во-первых, это почему? Потому что она была, она как бы имеет два уровня, как у Раши сказано. Есть пещера, а в пещере есть еще пещера. Да? И действительно, тот, кто знает, был там, видел там, да, что там, в принципе, есть внутри, туда люди не заходят, боятся, потому что люди-исследователи, которые заходили туда, не оставались живыми. Но там, в принципе, ты их можешь войти в глубину, и никто не знает, где конец этого. То есть в этой, как бы, то, что входит обычно в пещеру, это как бы внешняя сторона, а в ней там есть еще там яма, куда можно войти, и там есть разные входы, и там еще, и никто не знает, где и куда. И в этом смысле, в любом случае, мы говорим как бы о внешней и еще глубине. То есть внешне, как Раши это приводит, что это да, пещера, а внутри нее еще одна пещера. Поэтому называется двойная. Есть еще, да, то, что сказано, да, там обычно вот говорят, там Авраам, ну, Авраам похоронен и так далее. И там, если ты приходишь, там арабы показывают как бы эту могилу Авраама и так далее. На самом деле это не могила Авраама. Ихние могилы, они находятся где-то там внутри, всех этих четырех. И никто не знает точно где. В подземелье где-то там. А не то, что обычно там показано, как будто бы это их, да, могила. Где-то там в глубине. Еще говорит Мидраш, что когда Творец... Обратно это все в аллегории, правильно, в Машале. Что когда Творец хоронил первого человека, а первый человек, он был огромен, как сказано, от начала мира до конца мира. Что это значит, тоже не будем объяснять. Ну, так, во всяком случае, написано.
Но он уменьшился после греха.
Уменьшился, обратно вопрос, что значит. Конечно, уменьшился, но вопрос, когда мы говорим, что он был большой, а потом уменьшился, тоже надо понять, в каком понимании большой, в каком понимании уменьшился. В любом случае, даже после уменьшения, как мы скажем, это значит, он был огромен. И он не мог туда поместиться. Обратно мы просто в аллегории это говорим. И тогда Творец должен был его сложить пополам и для того, чтобы похоронить там. И поэтому называется Махпила, что она сдвоена. Тоже. Не будем входить в объяснение, что это такое. Во всяком случае, да, есть такой мидраш, который говорит эту вещь. И еще сказано, в чем суть Махпила. Зор приводит, что она находится при входе, перед входом в Ган Эден. Рай, да? Рай. Она близко к входу в Ган Эден. Поэтому тех, которые хоронят, ну, именно это как бы подходящее в этом смысле место для похорон. И поэтому они были, вот эти великие люди были там похоронены, потому что они сразу как бы идут, сразу, не сразу, в рай, да, в Ган-Эден, и они похоронены у входа в Ган-Эден. Тоже надо понять смысл этого, что значит вход в Ган-Эден, как может быть это вход в Ган-Эден. В любом случае, мы уже в прошлой лекции, по-моему, говорили, что все люди, которые умирают, они рассказывают, ну, клинической смерти, которые рассказывают, что они, прежде чем попасть как бы, в процесс смерти, что они видят какую-то туннель, и в конце которой есть свет, объясняет Зор, что это, в принципе, что все люди, человек, когда умирает, его душа как бы проходит через эту марату. Через эту...
Там стоит Авраам, проверяет.
Да, пищу, через, да, через эту, да, через эту пещеру Махпила, да? Через нее проходят люди, когда они умирают. Следующий мир. Да, и там вот это вот, это та самая туннель, это та самая это. Да, и там Адам Ришон их встречает, и почему, и он их спрашивает, почему вы прогрешили, в чем да, в чем нет. И так далее. Это геном. Ган-Эден мы объясняли когда-то, что Ган-Эден и геном это одно и то же место. Поэтому для кого-то это Ган-Эден, для кого-то геном и так далее. Ну, это следующий, да, после смерти, когда мир после смерти, это проходит это. И поэтому это то самое место, которое должно было быть, да, там, где должен был быть похоронен, то, которое хотел Авраам для себя, чтобы были эти похороны. Да? И поэтому тогда мы можем понять эту вещь, да? То, что ты спрашиваешь. Да, почему здесь идея этого, да? Да, идея вот этих вот похорон, по всей видимости, должно быть, где они должны быть, они должны быть там, где ближе к этому Ганедену. Это то, что Авраам хотел. Место, то есть место похорон, место, где это оно имеет важность определенную, само по себе. Место имеет определенную важность. Да, что именно вот это место он хотел, а почему? Потому что оно близко к этому Ганедену, входу в Ганеден. Да, с другой стороны, Эрец Исраэль, она тоже хороша для похорон, поэтому все люди, ну, евреи хотят быть похоронены в Эрец Исраэль. Почему? Что это тоже близко, в принципе, к этому месту. И так далее. И поэтому все как бы, да, это как бы идея.
Ну, это не мой вопрос, сразу. Я хотел другой момент.
Ну-ну.
Я не понял, так сказать, вот, вы сказали вот в начале, что вот душа уходит, а тело все равно остается. И что, так сказать, от того, что тело не разлагается, и что это, так сказать? Вот тело праведника, вы сказали, оно не разлагается, и так сказать, ну, душа ушла, а тело, ну, как бы, в чем разложилось, не разложилось,
в чем здесь идея этого, да, в конце концов, телесность, мы сказали, в конце, да, весь мир, после прихода Машиаха, что будет, весь мир, он исчезнет, и так далее, да, это как бы, весь мир исчезнет, а в чем это, тело тоже исчезнет, или останется то самое чистое, которое это, та самая чистота, которая, вот, телесность, да, что с ней произойдет. Это то, что мы должны сказать, что каждая действительность есть, то, что мы сказали, да, есть как бы содержание и сосуд, да, содержание и сосуд. Основное содержание – это суть. Сосуд нужен только для того, чтобы это содержать, да. Но когда в какой-то момент этот сосуд, он может стать, в каком-то смысле, быть связан с этим содержанием. И становится частью содержания в том смысле, что он становится для него как бы этим сосудом. Да? То есть получается так, что если человек заслужил, то тогда его телесность, она становится частью как бы его смысла, его содержания. Да? Телесность, она, то есть другими словами, должны сказать по-простому, в каком-то смысле, не в полном, а в каком-то смысле, после прихода Машиаха, после того, что мир поднимется на другой духовный уровень, вот эта вот чистота, которая в этой телесности, она тоже в каком-то смысле останется, как некоторое тело духовное, которое было также у первого человека до смерти, до того, как он вошел в этот мир. То есть у первого человека было тело до этого тоже, но не тело, которое у нас, а тело другое, духовное. Теперь тело наше здесь, если человек его исправляет в полной мере, она в конце концов становится, как бы приближается к этому смыслу духовного тела, и оно в каком-то смысле остается, Да, то есть оно становится сосудом для души. Да, если нет, то оно разрушается полностью, если нет, в каком-то мере оно присоединяется к святости в этом смысле. Да? Да, а у неевреев, поскольку их источник сам по себе, он приходит из клипот. Клипот – это сама по себе оболочка. Поэтому телесность, она не может быть никак связана вот со смыслом, и поэтому она имеет в виду смысл нечистоты, что это относится к оболочке как таковой, ну, клипот, что сказано.
Но вы сказали, если он выполняет своим законом Ноаха, то он тоже…
То тогда он становится как бы, тогда он становится оболочкой для святости. Еврей, он сам по сути, если он выполняет, так он становится вот этой вот сутью этой святости, да? А его телесность, она является оболочкой для него. Когда не еврей выполняет, и он это становится, то он сам становится оболочкой святости. Да? Обратно не будем в это входить, как бы, да, но есть здесь какой-то смысл. То есть телесность становится в каком-то смысле духовным, поэтому у него оно остается. Какой-то результат потом, в будущих мирах, есть какой-то смысл в этом. Не будем ходить точно это, да, не будем. Да, получается это, и в этом смысле также место, оно имеет смысл. Есть место, где будет похоронено, которое ближе, значит, она в этом смысле как бы более святое, которое дальше, она менее святое и так далее. Да, есть тоже этот смысл. И мы тоже пытались когда-то это объяснить. Почему именно вот это Маарат ха-Махпела, с чем это связано? Мы когда-то пытались объяснить, что как история, как, ну, что вот мир, он тоже построил, что Творец дал человеку тело для того, чтобы обучать его духовной действительности. Что вся духовная действительность, она построена по подобию человека. Логически. Разбирали когда-то, да не один раз. Мы даже историю всю разбирали как человек. То есть нужно смотреть на всю историю, как на одного человека. Что есть начало истории, это как бы голова этого человека истории, потом руки, тело, ноги. И мы сейчас как бы находимся в пятках истории. То есть в этой аллегории, в этой схеме можно нарисовать историю, можно нарисовать... И, да, построение всех духовных миров, так это рисуется также все мицвот мы можем нарисовать в виде человека, да, и народ мы можем видеть в виде человека, да, каждый народ и так далее. Точно так же землю мы тоже можем видеть в виде человека.
Народ, землю никогда не слышал.
Про народ мы это говорили, что весь народ он представляет себя как бы одного человека.
Земля.
Да, еврейский народ. А народы другие, все 70 народов вместе, они тоже из себя представляют как
да,
бы.
А земля?
Земля тоже, это то, что мы хотели сказать, что у нее тоже есть понятие головы, понятие тела и так далее. Только здесь не видно, мы не можем это, да,
ну, географически.
Но по всей серии Цесрея это относится к голове, а потом там еще к чему-то, и так далее, это разбирать.
А, где земной шар вы имеете в виду?
Да, вся земля. Но не обязательно географически можно так нарисовать, да, но
земля
вот...
Земля Израиля как пуп, да?
Вот мы так говорим, какой-то аллегории есть, вот много сказано про это. По всей серии должны были сказать, где земля Израиля относится к голове в этом смысле, это, да? То есть, земле тоже есть разные уровни, смотря к чему она относится. Это называется сгулот, что в каждом месте земле есть сгулот свои. Сгулот это, как я не знаю, как на русском это сказать. А?
Свои особенности.
Своя особенность, так. Духовная особенность. Вот эта духовная особенность, она обозначается местом, где это находится. Да? То есть, в чем суть этой особенности? В том, что в этом месте есть влияние сил других. Что человек, он на него воздействует всегда различные силы. Физически мы это знаем хорошо. Духовный тоже. И вот это воздействие силы, оно меняется от того, в каком месте человек находится. Точно так же, как оно меняется в том времени, в котором оно находится. Что, как мы говорили, первый день недели, второй день, третий и так далее. Каждый день недели отличается от другого различными духовными силами, которые воздействуют этот день, и что человек, в принципе, может их использовать, или как-то сам понимает, он тогда может что-то постигнуть при помощи этого или нет. Или, да, или нет. В субботу есть свои силы, которые воздействуют и так далее. То есть есть во временном порядке. Точно так же должны сказать, что в понятии места тоже есть такое понятие. Есть одни силы вместе в определенном, вместе в другом другие. Духовные силы. Тот, кто способен как-то на них реагировать, как-то их отмечать, то для него это большой смысл. Тот, скажем, таракан, когда ходит там, где находился храм раньше, так он ничего не видит, никакой святости, это понятно, да? Но тот, кто способен это осознать, воспринять, то он тогда может это как-то использовать для какой-то своей духовной цели, то или другое. Да? Так в этом смысле есть разные места, поэтому храм есть, ну, Иерусалим особое место, там, где находится храм, оно особое место. То есть сама земля, она имеет особенность определенную в этом смысле. И тогда мы должны объяснить, что вот в этой системе есть также Маарат ха-Махпела, что она имеет свою особенность. Где точно в этой схеме человека ее нарисовать, я точно не знаю. Надо искать, где, к чему она относится. К носу, к уху, к рту, может быть, к рту имеется в виду. Вот в этой схеме, не знаю точно. Но вот это место, и сказано про него, что оно близко к Ган Эдену именно в этом смысле. Не в том, что он может говорить о расстояниях по отношению к Ган Эдену и по отношению к Геному, есть какие-то места, нужно куда-то идти и так далее. Да, хотя в разных книгах написано, что есть место, откуда попадает Ган Эден, и что там есть, стоят эти, как ангелы с мечами, которые не дают войти и так далее. Это все в аллегории имеется в виду. Но, а вся идея, разницы в месте, одно место отличается от другого места, в духовном смысле, в том смысле, какие духовные силы воздействуют в этом, на человека, который находится в этом месте. Да, и это не, просто человек не может это определить, если он сам не находится на том уровне, чтобы он мог этими силами как-то воспользоваться или как-то их воспринимать. Да? А так простой человек, он ничего все равно не чувствует, не видит, для него это не имеет никакой разницы, в каком месте он находится, с его точки зрения. Ну, в Иерусалиме мы-то знаем, что когда подходим к храму, все люди сидят, даже самые простые люди сидят и все о том, что они ощущают святость. Да? Не могут объяснить точно, что и как, да, но само ощущение, оно явно есть, это что-то удивительное, да, у любого человека. То, ну ладно, мы пойдем дальше. В принципе, что нам здесь сказано? Вы, да, с этим более-менее разобрали, да? Итак, он хотел купить эту самую Марата Махпила. Теперь, вся вот эта, он хотел купить это. То есть, по идее, если мы как сейчас объяснили, то эта пещера, она, это просто клад драгоценный. Да? А, да, ну, кто захочет это продать, это дело, если у кого оно есть, вот это, вот это.
Но
имеется в виду, Ефрон, тот, который был там хозяин этого дела, он не знал всего этого, для него это просто пещера. И, да, и наоборот, в мире принято что? Что для могил выделяют самое плохое место, то есть, как, что значит плохое, хорошее, в смысле людей, самое не, как она?
Плодородное.
Неплодородное. То, что плодородное, оно там это, а то, которое я не, ну, в принципе, правильно, так это и правильно, да? Что оно не предназначено для, там, ни для чего, оно не пригодно, в принципе, кроме как для могилы. И поэтому место каждого месте выделяет. И это место, оно в этом смысле тоже подходило, не было ни для чего пригодно, если ты не понимаешь внутренних смысла этих вещей. И поэтому за это, да, он как бы покупает вот это вот, хочешь купить вот эту вот землю, которая находится там, да? Что вот это вот как раз место, которое подходит для этого, да, для могилы. И действительно, ему это Ефрона, эта пещера не нужна была совсем, по идее, да? Войну Бнехет это Авраам Леймор. И он, значит, к ним обратился, чтобы купить. И отвечают ему эти Бнехет, да, люди, которые там сказали. Шмаину Адони, Наси Элоким Атаба Тухену, Бамилхар Кварену Кварат Митейха. Говорят они, да, послушай, ты человек большой. Авраам был очень известный, как человек тебе, огромной величины, важности. У людей, у многих людей, у него было множество последователей, которые шли за ним, как это, хасиды, не знаю, разные люди, которые его, и он был известен очень, и многие, да, и поэтому было очень важен. Так ему отвечает эти бнехет, этот народ. Ты очень важный человек, Наси, назвали его Наси. Наси, как это?
Наси Елоким.
Как это Наси?
Князь президент, Божественный.
Князь Божественный, Наси Елоким. То есть князь как бы от Творца.
Да.
То есть все знали его величину, духовную величину. А Табу Тахе, ты среди нас, ты большой великий человек. Бамивхар Кварену Кворот Митейха. На любом кладбище у нас ты сможешь похоронить своих мертвых. Ишмимейнет Кивролу Ихлемим Хами Квор Митейха. Ни один из нас не ограничить тебя в том, чтобы ты мог хоронить где-то своих этих. Это ответ. Что за ответ? Мы сейчас попытаемся суть здесь понять, да? По идее, две эти истории здесь. Две истории в этой главе. Одна вот про эту покупку этой пещеры, а другая с Ривкой, с Шидухом, который после него идет, то, что Шидух идет, то, что Ривка, Элиэзер берет Шидух. Значит, Ривку берет жены для Ицхака. В обоих двух историях рассказывается нам о Хеседе. Только там рассказывается про Ривку, рассказывается о Хеседе, который Ривка делала. Тот Хесед, который она сделала. И это пример Хеседа, это идея еврейского Хеседа. И здесь мы тоже видим, в принципе, историю про Хеседа, но со стороны не евреев, как он работает, в других народах. И вот здесь мы можем проследить разницу между двумя видами хеседа. Получается, что, вот если мы по-простому сейчас считаем, что происходит? Он приходит, Авраам, и говорит, дайте мне, пожалуйста, место, я хочу похоронить своих мертвых. Правильно? Просьба. Естественно, как ему отвечают? Больше, чем это, конечно, то есть как бы ему говорят, мы их не просто согласны, а хотим сделать тебе это доброе дело. Ты от нас просишь доброе одолжение какое-то, да? Доброе дело. Мы, конечно же, согласны, не то, что ты просишь, а больше, чем ты просишь. Правильно? Как больше? Он говорит, дайте мне какую-то там пещеру, где-то там на углу, что никто не знал смысла этого. Какую-то пещеру в конце там... Поле, он сейчас про это будет говорить. А, да, я хочу какое-то место для кладбища. Они ему говорят, все наши кладбища твои. Ты настолько важный и настолько, да, важный человек, все кладбища наши, твои, можешь хоронить где ты хочешь. То есть зачем тебе свое кладбище, да, по-простому? Любое. Да, мы в любом месте. Получается, что мы здесь видим? Хесед. Доброту, нет? Доброту, правильно? Что они говорят? Мы тебе сделаем добро, хесед. Ты это попросил, тебе дадим больше. Отвечает он им, Шмаэйну, отвечает он им, Вайоком Авраам Ваиштаху Леамар. И встал Авраам и поклонился народу этому, Левнехет. Видобели там лимор и говорит с ними. И так он им говорит. Им ешет на всехем ликборет митим или пана, если уж хотите, чтобы я похоронил своих этих, да, мертвых, да? Шмауни упигу либо Эфрон бен Цор. Пожалуйста, он просит у них. Обратитесь с просьбой, пигу бы Эфрон, обратитесь к просьбе, к Эфрону. Здесь есть много что тонкостей в этом споре, в этом, да, где разбираются все медраши, не будем сейчас ходить все тонкости, мы хотим понять суть, да? Множество разных тонкостей, интересно. Во всяком случае, если вы уж так хотите, попросите у Эфрона бен Цора. «Вейтен ли эт маарата махпила ашер бакце садео» «И пусть он мне даст эту самую пещеру, которая находится в конце его поля». У него есть поле, и в конце поля там есть эта пещера. Ну, в принципе, она ему не нужна, где-то в конце поля. Она не мешает ничему, никому это. Пусть даст мне это поле Бакесов Малев. Даст мне. Что он здесь просит? Здесь тоже все разбирают. Пусть даст мне, и потом говорит, за полную сумму, Бакесов Малев, за полную сумму. Витнена либо Тохехем, для Хузарки, что это будет среди вас, для... и это там будет моя могила. То есть они приходят к ним, он приходит к ним, я хочу кладбище свое. Они говорят, где хочешь. Больше того, в любом нашем кладбище это, да? Он говорит, нет, я хочу, вот если вы же хотите мне помочь, действительно, вы же добрые люди, правильно? Хотите мне помочь, то тогда, пожалуйста, попросите, чтобы дали мне мою эту, да? Как это, чтобы он мне продал мне вот эту вот пещеру. Здесь добро с их стороны или недобро? Хесед, мы должны понять идею Хеседа, добра, и сравнить потом с добром, которое делает Ривка. Так получается, в всяком случае, на первый взгляд. Идут они дальше. И Эфрон яшев батох нехет, виян Эфрон ахити. И Эфрон тот самый, он сидел там среди них, у которого он хотел купить от хозяина этого поля. Виян Эфрон ахити это Авраам. Отвечает Эфрон Аврааму. Бознев нехет, как написано, отвечает Эфрон Аврааму. При, как это на ушах всех нехет, как это?
На глазах присутствие.
Присутствие всех это, присутствие всех нехет. То есть,
они все слышали.
Чтоб все слышали. То есть он говорит то, чтоб все слышали. Да, лихоль бае шары ро. То есть все, которые пришли там сказать. И так он говорит, лодани, нет, господин мой. Шмаэни асаде нататил, шмаэни асаде нататил хамамара шербол и ханатати лейнай бнеями. На то тело халиквор митейха. Говорит, это поле, говорит, само поле я даю тебе. Ты приходишь, говорит, продай мне Маратама пещеру, которая находится в конце моего поля. Ну, как ты будешь идти в пещеру, когда это, да, в свое, это когда через чье-то поле. Поэтому больше, чем это, я даю тебе бесплатно. На то тело ха, бесплатно. Само поле, чтобы тебе было удобно, и пещеру, которая на этом поле, и то, и другое. То есть, я согласен тебе сделать добро. Как он это говорит? Так, чтобы все слышали. Лейнебнехе ами нататилха. Квормитеха, пожалуйста, ты можешь там хоронить своих. Виштах Авраам лифнея Марца, снова поклонился им Авраам и продолжает дальше.
Дурчик продолжает.
Мы видим у Авраама, как он специалист, как вести масалута, как же переговоры, говорим, да? И говорит это, надо понять суть здесь этого спора. Не, Вейдабер или Прону? Вейдабер или Прону? Не говорит он и Прону. И говорит он и Прону, Базнея Марец, и приходит Авраам, сейчас до сих пор не сказал, Авраам когда говорил так, да, а сейчас он Авраам говорит, так, чтобы все слышали тоже, Базнея, для всех, Лимор, Ахимнатата, Ахимнатитенли, Ахимат, Ахимата, Лушмэнни, только бы ты послушал меня, да, выполнил бы мою просьбу. Натати кесава саде кахмини. Я дам тебе деньги, ты возьми их. То есть просит его, чтобы он взял деньги, которые... Тот говорит, я без денег тебе даю. И поле, не только это, но и поле. Он говорит, только возьми деньги. Выбирай меня, я тогда похороню там своих этих. Вьян Ифрон от Авраама, отвечает Ифрон Аврааму. Уже не написано? При присутствии всех. Отвечает Авраам, говорит ему, Адони, Шмаэни, слушай, а эрец арбамиот шекель кесаба не бенеха. Значит, эта земля стоит 400 шкалим, это огромные деньги там были. Бени бенеха, между мной и между тобой, то, чтобы никто не слышал. Да, бени бене, маги, ведмитеха, пожалуйста, да, деньги на бочку, и это, да? А он до сих пор был очень добрый, я согласен, бесплатно все дать. Это когда он говорит всем, чтобы все слышали. А когда же доходит до тела между делом, так это я даю сумму наиболее это, да? Вайшма Авраам Элифрон и послушал. И послушал Авраам, принял его предложение Авраам. Элифрон и школь Авраам Элифрон и такеса вашер дебер базнем нахет. И отмерил ему ровно ту сумму огромную. Некое, там здесь разбирается, сколько это денег, мало или много,
за
это,
за 50,
да, что это была, да, огромная сумма, которая это. И что он сделал, Авраам? И отмерил эту сумму Ифрону, да, Ашер Дибрей Базней Хет, который он говорил, при что, да, присутствии всех, Арбами Шекер Кесел Верли Сахер, значит, да, и что это, да, передал ему это деньги, оверлю сахер, то есть не просто деньги, а в особой валюте, которая, ну, то есть как бы
все
это еще больше, еще всеприемлемая валюта, оверлю сахер, которая переходит из рук в руки, то есть имеется в виду, заплатил ему по полной еще больше, чем это. И теперь мы посмотрим здесь идею, как, что сделать. В принципе, мы видим, и здесь мы должны понять эту идею, на этом принципе построен весь мир современный, да, тоже, и не только это, да, современный особенно, мы это видим каждый день. Когда ты приходишь и разговариваешь с человеком, с людьми, там, со всеми, все хотят только добра. Да мы за добро, за справедливость, за равенство, за братство, за счастье, за все, за все. И все это, бюзней. То есть, чтобы все слышали.
Ага.
А когда доходишь до дела, там появляются интересы. Такие, другие, третьи.
Ну,
все согласны. Только это, да? И здесь, ну, и какие, да, и это очень, это идея, это просто идея добра, как это принято в мире, в народах мира. Это добро, которое делает. Всякое добро, оно всегда, на самом деле, связано с интересами. И мы видим это здесь тоже, личными интересами. То есть всякое добро, оно связано. Человек уже делает добро, но он делает так, чтобы было ему интерес с одной стороны. И чтобы это было для всех остальных, чтобы все другие слышали, какой я добрый человек. А когда доходит до этого, то там уже работает. И здесь мы с самого начала это видим. Он приходит и говорит, что ему говорит Авраам? Дайте мне, я хочу купить, хочу место для могил. Отвечает ему, во всех наших, все могилы твои, ну что больше добра? На самом деле, какой здесь принцип? Что поскольку Авраам был человек очень важный и очень большой, это значит, что если он будет похоронен там, Сара будет похоронен там, и он будет похоронен там, где-то у него, у кого-то там человека на кладбище будет похоронен великий человек, что это значит? Бизнес прежде всего великий, нет?
Копеточка.
Даже будут люди ходить, ну как это ходит, будет ходить, это бизнес, который... Он приходит, говорит, я хочу тебе доброе делать. Он говорит, дайте мне, дайте мне место для, для кладбища. Говорит, пожалуйста, я добрый человек. Все согласен для тебя. Любое свое кладбище я согласен для тебя. То есть, что стоит за всем этим добром? Я сразу делаю расчет. Как будет выгодно, когда будет эта могила праведника среди у меня. Так на мое кладбище кто придет? Никаких денег, ни туристов, ничего. А тут поставим это одно из этих. Можем здесь поставить билеты, будем продавать, и все. И да, и вся страна заживет прекрасно, вся эта область заживет очень хорошо, правильно? Это идея добра. Он делает добро. Я тебе все согласен, пожалуйста, все могилы соединены, все это. Это идея, как это работает, что с одной стороны я говорю о добре, а за этим стоят, в принципе, мои интересы. И дальше то, что он приходит и говорит ему, да, пожалуйста, дай мне что. Да, говорит, Авраам не пошел. Авраам-то понял, о чем разговор, и поэтому он знает, как с ними вести переговоры. Это, говорит, это очень добрые люди, я согласен, понимаю, но, пожалуйста, пожалуйста, продайте мне, я хочу, чтобы это было мое, да, то есть хочу это. То есть, если уж вы хотите сделать доброе дело, так продайте мне еды, дай, дам за деньги. Он приходит и говорит, я бесплатно тебе даю. Что значит бесплатно? Бесплатно дам тебе все и другое, и так далее. Но обратно и за этим стоят всякие да, интересы. Прежде всего, чтобы все слышали, это у всех на виду. А когда уже был личный договор, разговор такой, он сразу заломил такую сумму, которая это, да? И это то, что... И это то, что сказано, например, говорил много, а делает мало. Сказано, что про праведников они говорят мало, а делают много. Злодей он говорит много, а делает мало. И это как бы, это суть, мы эту видим везде, это, да, вот в мире. В мире же все так построено. Все эти вот, мы в мире же постоянно слышим о добрых, там, не знаю, правах чьих-то, борьба за права, за справедливость, за, да, за мир, за что только нет, там, за организации как-то, объединенные организации, да нет, это, кроме этого, как это, ООН, ШМОН, там всякие эти. И когда ты их послушаешь там, ну просто больше добра нельзя найти. Только когда начинаешь видеть их действия, это непонятно, подожди, это немножко не так, это добро немножко не здесь, это немножко не там, и непонятно, может они просто там что-то не поняли, они-то же люди же добрые, и хотят делать добрые вещи. И когда делают разные постановления, когда смотришь, как эти постановления работают, ты вдруг видишь, что там только зло получается, а не добро. А там вдруг тот, кому должны были добро, вдруг он получает зло, а тому, кому нужно наказать, они делают добро. И смотришь, не совсем понятно, что там происходит. Начинаешь смотреть за всеми этими, что стоит за всеми этими решениями, что мы видим. Интересы. Все разговоры, там все постановления, это интеллект может проследить, все постановления, все, что там обсуждение, вот скажем, вот в это. Я просто взял как пример, это не только там, это везде, во всех народах, во всем мире, так, да? Но это как пример особый, да, сейчас интересно, просто проследить можно. Там разные заседания, разные разборки разные. И когда там речи несут, правильно? Речь это только добро. И только ради счастья и справедливости это, да? Но когда начали, это все хорошо знают, что стоит за всеми этими речами, это только интерес.
Очень интересно.
Каждая страна или каждый там представитель, у него есть какие-то интересы. И вот то, что он хочет заработать, то, что он хочет получить и так далее. Только он это рисует в форме какого-то добра, справедливости, счастья, права, защита прав несчастных, больных. Да, угнетенных, и что только нет. То есть разговоры только о добре. А замыслы, то есть да, основе этого только интерес. Но только. Кроме интереса там нет ничего, ни одного этого. Да, то есть, не, то есть когда что-то хотят сделать, там, да, скажем, какое-то доброе решение по отношению к помощи кому-то и так далее, да, какое-то. И даже, может быть, действительно какое-то доброе действие. Когда посмотришь за этим, почему его делают, если отвлечься от тех всех речей, которые они говорят, это только интерес. Только потому, что кому-то было интересно, какая-то выгода в каком-то. Если бы ее не было бы, никакого даже ни решения, ничего не было, только бы разговора. И это мы видим здесь.
это в принципе в порядке вещей. Так принято в мире. Так это мы видим, не просто так это видим. Это не только потому, что мы на это так смотрим. А они же сами тоже так же видят. То есть, да, то есть все люди это знают. Да? Все это так понимают. И все так себя видят. Да, и да, как бы не открыл ничего нового. Это понятно, да? Просто это все люди. Так, и так оно должно быть. То есть так это принято, как будто бы так это должно быть. Да, как называется вот на современном языке, как это, лицемерие или что-то. Но это суть, в общем-то, мира. Но это идея добра в народах мира. Хесед, добро. Делаю добро, но всегда с каким-то интересом, даже если делаю добро.
Там еще был очень важный аспект, что они не хотели же продавать частную собственность,
да,
Авраам.
Да, не будем в это входить. Здесь, да, еще много разных деталей. Теперь дальше. Но мы хотели сравнить это с добром, которое было с еврейским добром. И это сразу же дальше. Следующий рассказ, он про то, как Элиезер выбирал жену для Ицхака. И у нас есть отдельная лекция на эту, прям там подробно все разбирается. Мы возьмем только суть, чтобы для сравнения. И Элиезер туда приходит, и там он, когда он подошел туда, он сделал это, да? И как бы договор, как это, жребий бороться, не знаю, как это, с Творцом. Составил условия с Творцом, как бы, что вот я выйду, приду к колодцу, и там подойдет девушка, и я попрошу у нее напиться, и она мне скажет, я пей, и твоих верблюдов напою. Вот это я знаю тогда, что это та самая девушка, которая предназначена для Ицхака, сына хозяина моего.
Он
так он помолился.
Да.
По-простому, когда читает эту главу, что видит там, что он попросил знак с небес. Да. Как знак, как человек, мы договорились с кем-то, встретимся где-то, а он говорит, как я тебя узнаю, вот я буду с газеткой. Буду с газеткой, так я узнаю это. Ну, получается, здесь тоже как бы знак, правильно? Знак это, что это за знак? Я ей покажу насчет воды, напейся, она скажет, пой, пей, и верблюдов напою. Да, казалось бы, так это, да. А потом, как оно произошло, и так я узнаю, да? То есть она должна узнать, что это та самая, которая предназначена, и потом она должна быть из семьи Авраама. Не буду сейчас говорить, там мы подробно эту лекцию разбираем, точно все, что там происходит. Но мы хотели здесь заметить некоторую идею. На самом деле, как это произошло, когда он пришел к этому колодцу, и вышла Рибка с ведром, и он пришел, он попросил ей, дай мне напиться. И она, значит, не просто дала ему напиться, как это, да, а еще там спустила, сняла, дала, чтобы ему было удобно. И кроме этого сказала, я напою и верблюдов. А так она говорит, и верблюдов напою. И значит, что значит верблюдов напою? И потом, значит, напоила его, и верблюдов, значит, пошла, значит, стала это, да, идти за в колодец, и шабли, то есть я для верблюдов наберу тоже. Да, так это, по-моему, написано. Сейчас точно скажем. А, и так сказано. Тумар гамли гмалей хайшав. И говорит она не сказала так, как он попросил. Как он попросил? Он попросил у Творца такой знак. Умар Элея Атина Кадех Виште. Я попрошу у нее, склони мне свой этот, как это, кувшин. И я выпью. В Амра Ште. Она ответит мне, Ште вы гамли гмалейха Ашке. Она мне ответит, пей, и также твоих верблюдов я напою. Это то, что он попросил. Знак. Что произошло на самом деле? Да, что он тоже ее попросил. Он попросил ее напиться. И Батомер отвечает ему. Ште адони ватимеер ватурет кадаля дэвит ашкел. Значит, он попросил, да, что она, пей, господин, и спустила этот кувшин, на руку и дала ему пить. То есть он попросил только, чтобы она склонила. Как это обычно они несут? И кто-то хочет выпить, значит, это допросит, так ему склоняет, чтобы он мог напиться. Она же спустила это, значит, он дал один знак, а здесь немножко изменено. И дальше говорит ему, говорит ему, вы гам гмалеха, гам лидмалеха и шав. И также для верблюдов я тоже наберу воды. И принялась бегать туда-сюда, набирать воды, чтобы поить всех верблюдов. То есть он попросил какой-то знак, но знак потом был не точно такой. Не произошло точно так, как он попросил. Поэтому, может быть, ему надо было сомневаться. Но он не сомневался, он сразу положил ей эти подарки, дал. А потом спрашивает из какой-то семьи. Что на самом деле должен был сначала спросить из какой-то семьи, если она действительно так же семья Авраама, а потом дать подарки. Почему же он дал раньше? Потому что он уже понял, кто она такая. А что он здесь такого увидел особенного, что это был знак-то не точно, не полностью был выполнен. На самом деле это не был просто знак. Потому что в чем была идея знака? Идея знака, значит, в чем была суть, не просто знак, как газетку там в руке держать. Он говорит так, что Ицхак, он был сын Авраама. Авраам, он сам Баля Хеса, то есть делающий добро, добро по-настоящему. И поэтому это у него качество. И поэтому та девушка, которая подходит для его сына, тоже должна обладать тем же качеством, делать добро. И знак, который он попросил, знак на ее качество добро, насколько она способна сделать добро. Что он попросил, какое добро, чтобы если он попросит у нее выпить, так она ему даст напиться и верблюдам даст. Спрашивается, где здесь добро? В чем здесь идея? Она должна идти верблюдов поить. А и суть в том, как раз таки он проверял ее на суть хеседа. Хесед сейчас мы смотрим добро настоящее. То есть приходит, ясно, что много приходит он выпить. Кто-то попросит там девушку там у колодца выпить. Ясно, что она даст, ну, многие девушки дадут так напиться, да? Так что где здесь добро? Ну не это то, что он имел в виду, а что? Что если девушка приходит, дает, значит, она приходит на этот колодец, и приходит какой-то странник и просит напиться, ну ясно же она даст ему напить, да, склонит это, даст ему напиться, правильно? Ну а что потом? А потом что она будет, да, она же не понесет это домой. Какой-то человек пришел, выпил из этого кувшина, потом она это домой понесет, чтобы дома пили, а вдруг он больной, а вдруг какие разные проблемы. Никто же не понесет, а что она сделает? Вылит, пойдет, наберет еще раз кувшин и пойдет домой. Так должна была, так ведет себя обычная девушка. Но он имел в виду другое, и это то, что она это, да, чтобы она это, значит, взять и вылить это перед ним, это значит как бы обидеть его. С одной стороны, сделает ему добро, а с другой стороны, вот, смотри, я как бы это, да, не хочу эту воду вести домой, как бы есть здесь обида по отношению к этому человеку. Хотя никто не обидится, может быть, но есть здесь, да, есть здесь как бы некоторое, да, повреждение, да, в каком-то смысле. И тогда она, это что он просил, чтобы она была большей мере обладала мерой хеседа, не как остальные, а какая мера хеседа больше, чтобы она не думала не только о том, что даст ему напиться, но также подумала о том, чтобы его не обидеть. Чтобы сделать добро таким образом, чтобы не было ему обидно. И что тогда? И тогда она скажет, знаешь что, она знает, что она должна вылить это, но не вылить перед ним, а что скажет? Я верблюдам дам напиться. И вылить это для верблюдов. Что если она вылит для верблюдов, не, это хесед, это добро. То есть не просто добро, что дала ему напиться, также побеспокоилась о том, чтобы ему не было неудобно. И поэтому дает это верблюдам, а не выливает просто так. Получается, такая девушка обладает большим понятием добра, хеседа, да? Что она не просто сделала добро, как бы это, но еще подумала о том, более это, правильно? Это то, что он попросил, что если будет такая девушка, то тогда явно она предназначена для Ицхака. То есть знак у него не был просто, как с газеткой, а знак был... Покажи мне ей качество, добрые качества, что она добрая девушка. Та пришла и сделала не совсем так. Но это еще больше, она сделала больше в смысле хес, добра, чем то, что он попросил. Почему больше? Потому что она ему сказала? Что она это, да? Она, да, что это, да, прям с самого начала, что значит, она на плече, правильно это несет? Что он хотел, чтобы я попросил, он попросил у него напиться, она ему склонит этот кадр, ну, этот кувшин, склонить, а потом, значит, верблюдам. Тоже вопрос, когда она уже на плече, да, так, что ты вдруг снимаешь с плеча и даешь верблюдам, тоже есть какая-то мера обиды. Она, значит, это не склонила ему, а спустила это на руки, дала ему так это, чтобы он мог напиться. После того, что напился, она что должна? Должна была вылить это и выливать это верблюдам, напить верблюдам. Ну что, если она выливает это просто так, это обида для него. Теперь она говорит, я верблюдам даю, выливает верблюдам. Там сколько было верблюдов? 10 верблюдов. Она хочет напоить верблюдов? Этот один кувшин достаточен для верблюдов? Явно, что недостаточен. Тогда я, так, несмотря на... Так что сразу видно, что то, что она сказала, я напою этим самым верблюдов, это только для того, чтобы не было ему очень неудобно. Что как будто бы она выливает перед ним, она не хочет выливать перед ним, а выливает это для верблюдов. Ну, делает вид как будто бы для верблюдов. Но на самом деле из-за того, что не хочет идти домой, ясно, что ему это тоже понятно. Ясно, что с ее стороны здесь есть какое-то добро. Понятно, это что он просил, в принципе, Элиэзер. Он делает, да, я хочу, чтобы она обладала какой-то мерой добра. Какое? Чтобы хотя бы вылила это верблюдам. А там тоже видно, что в конце концов она это, да, делает это для того, чтобы его не обидеть, ну, для того, чтобы не нести эту воду. Но все равно здесь достаточно. А она пришла и сделала по-другому. Чтоб даже то, говорит, я верблюдов напою, не просто напою, я их буду, как это, ашкет, ишав, я на верблюдам тоже наберу. Она вылила это с верблюдам, потом, это же недостаточно для верблюдов. Так она побежала принести еще воды, чтобы еще, пока все верблюды не напьются. И тогда понятно, никак не видно, что то, что она вылила, только потому, чтобы не нести домой то, что он выпил. То есть все, она же не должна была, по идее, поить всех этих верблюдов. Там были работники, то тоже были. Но она это сделала только для того, чтобы он не обиделся, и чтобы у нее даже не появилась мысль, что вот именно для этого она это делает, просто у нее отговорка такая, хочу вылить для верблюдов, но на самом деле она просто не хочет нести это домой. Есть какая-то обида здесь, да? Так это мы называем хес. То есть получается, что он попросил добро от нее, увидеть у нее качество добра, не только дать напиться, но также не обидеть его тем самым, а дать это как бы сделать вид, что она дает это верблюдам. Она пришла, сделала и больше, чтобы никак не было заметно, что она все-таки хочет от него избавиться от этой воды, поэтому должна была для этой цели напоить всех 10 верблюдов, которые были. И это мы видим, это добро, которое она делала. Да? Получается, здесь мы видим два вида добра. Добро, которое было у Ривки, и добро, которое здесь делал этот Хэбнэхэ, да, вот этот Эфрон, которые как бы говорят о добре, да? И это мы видим разницу принципиальную. В чем здесь принципиальная разница? Она делала как бы действие, на первый взгляд нормально, что девушку попросили напиться, так она дает напиться. Так она могла вылить, могла не, так она вылила верблюдам. То есть внешне здесь не видно много добра, только тот, кто всматривается на это видит. Но внутренне здесь добро внутреннее, то есть человек, который это делает, она, которая это делала, она думала о том, чтобы сделать добро человеку. То есть внешность это не совсем видно, но внутреннее это смысл. То есть добро, оно внутри, да, то есть, а суть его действия, поступка, оно сделать добро по сути, несмотря на то, что это может быть не видно во внешнем. Когда мы видим о добре то, что здесь у Эфрона, и то, что мы видим в мире, как она работает. В принципе, наоборот, что в сути своего действия это интересы. А то, как оно, ну, когда это хотят представить миру, представляют это как добро.
Да.
Вопрос такой. Но она-то тоже, она тоже, так сказать, дочь Калавана.
Не, правильно, правильно. Мы говорим, это была, да, говорит, это хесед. Хесед, добро, которое, да, да, да. Хесед.
Вроде как, то, да, где, да. Так сказать.
Хесед, время, да. Авраам, у него было особое качество хесед. И поэтому там и там, то есть в другой лекции, там разбираем это подробно, что Авраам, он сам по себе хесед. И поэтому он хотел, чтобы его сын женился на кто-то из его семьи. Потому что качество человека передается по наследству. И вся семья у них была это качество хеседа. И он хотел, чтобы еврейский народ вышел из его семьи. Чтобы это качество хеседа было дальше так же. Поэтому еврейский народ обладает этим качеством тоже милосердия, благодаря Аврааму.
То есть получается, качество хеседа находилось в нееврейской семье, которая как бы, да, по...
У Авраама, Авраам же не был евреем тогда. Мы говорим о другой действительности. Тогда мы говорим эпоха, была другая эпоха, мы разбирали это, да, и была эпоха, где эпоха корней. Где духовных, да, что там выяснялось, из кого пойдет еврейский народ. Тогда еще не было евреев не потому, что все были не евреи, а евреев как таковых не было. Тогда была эпоха другая, не было народов. Тогда не было какого-то другие народа, а потом появился еврейский народ. Тогда эпоха Авраама, мы это подробно разбирали, это была эпоха личности, не было эпоха народов. И каждый мог в том поколении сделать, заслужить, что из него пойдет еврейский народ. А другие, никто это не принял, кроме Авраама. Авраам взял на себя эту задачу, и тогда из него пошел еврейский народ, а из других народов получилось 70 народов. Все 70 народов тоже возникли впоследствии, после этого. То есть идея народов возникла позже. Не то, что там были не еврейский народ, там были личности. Каждый из них мог быть евреем, по идее, мог взять на себя эту возможность. Мог взять на себя этот корень, как бы, чтобы из него пошел еврейский народ. Мы подробно разбирали, там, вот, когда Ноха разбирали идею вот народа, как народы возвратились. Да? Так что там были корни для народов. Так Авраам, из него пошел это, да? Этот корень еврейского народа. Поэтому это, да, это не вопрос, значит, еврей или не еврей. Тогда не было понятия, не просто не было понятия еврея, не было понятия и не еврея тоже. Потому что там были другие понятия, там были понятия личности, не понятия народа. Народы возникли последствия.
Но это возникло у Авраама. А Ривка-то, она...
Она из семьи тоже, из той же семьи, поэтому, да? Это семья, Лаван и так далее. И мы, то, если послушаешь эту лекцию, там подробно разбираем, почему именно так. Потому что на самом деле Элиэзер, он не был, как бы он считал, он хотел свою дочь выдать замуж за Ицхака. Что его дочь, она была праведница. А Ривка, она была дочь Лавана, а Лаван был злодей. Так почему вдруг Авраам хотел именно Ривку, ну, из семьи своей, а не дочь этого? И объясни, почему, потому что она из проклятого народа, а тот из, и, ну, и, а, относится к проклятому, а это относится к благословенному, да? В чем разница? Мы там подробно разбираем эту вещь, в той лекции. Она прицельный вопрос посвящена полностью, да, вот, разборы этого дела, да? Ну, да, что, и, да, и, что именно этот, да, этот момент, что... Этот народ был, да, то, что, да, эти качества, они, да, что качества, они внутри человека, а язычество, это в голове человека. Поэтому тот был злодей и язычник, но это было в мировоззрении. А в своих качествах Лаван тоже был, относился к Аврааму в этом смысле. И вся семья. Поэтому ошибку в мировоззрении можно исправить, а качество исправить нельзя. Так мы там объяснили подробно эту вещь. Качество исправить невозможно. Поэтому дочь Элиэзера, она была праведницей, но в смысле внешняя. но внутри своих качеств у него осталась эта суть Кнаана, суть плохая. А Авраам хотел, чтобы качества были хорошие, даже если есть ошибка в мировоззрении, его можно исправить. Да, и там мы подробно разобрали в той лекции эту вещь, да? Но здесь мы видим принцип, что мы хотели понять, разницу в двух видах хеседа. Хесед, который внутри, вся суть его хеседа, и не важно, как он выглядит, он может быть выглядит не очень большим добром снаружи, да? Может выглядеть просто так, но цель, чтобы хесед был хеседом, чтобы добро было добром, это цель. Или наоборот, как это принято в мире, что в основе всего это личные интересы и никакого добра. Но все выглядит, и все стараются показать это, как будто бы только добро. Говорят только о добре, а делают только в интересах. И это то, что сегодня еврейский народ, он как бы продолжает идею Авраама, и в этом разница между хеседом, который принят в еврейском народе, и между хеседом, который принят и в народах мира. Это принципиальная разница. То есть здесь хесед, он внутри, а не снаружи, а там хесед только снаружи, а внутри только интерес. Да, что-то мы поняли. Это достаточно.
Спасибо большое.